Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барбанов, и мы продолжаем цикл передачи о истории нашего города. Сегодня мы поговорим про улицу Советскую, вернее, мы совершим такую виртуальную экскурсию от конца Советской и закончим на Центральной его площади. Тем более, я напоминаю, что буквально через двое выходных, 10 сентября, в нашем городе Гомеле будет День города, 880 лет. И что же обычно видят наши туристы, которые приезжают в город? Ну, в первую очередь, как правило, движение тех автобусов, которые едут с Минского, Могилевского направления, начинается как раз-таки по улице Советской. А дело в том, что эта улица одна из таких главных улиц нашего города. Она начала формироваться еще в эпоху Средневековья. В то время, конечно, она называлась не так, как мы ее сегодня привыкли знать, а улица Чичерская. А вела в направлении Королевской волости, в направлении города Чичерска. А вот последующим эта улица, когда войдет в состав уже наш город Российской империи, будет переименована в улицу Пробойную. А почему такое необычное название? Ну, связано это с тем, что Николай Румянцев, один из владельцев нашего города, а о них, я напомню, мы говорили в наших предыдущих программах, начинает строительные работы проводить в нашем славном городе Гомеле. И вот эта улица буквально пробивала древнюю средневековую застройку города, она формировала уже новую архитектуру города. И в то время, конечно, эта улица не была такой длинной, как мы ее знаем сегодня. Вот. Но а на данный момент эта улица составляет порядка 7,5 километра. И я хотел вот в самом начале нашей беседы рассказать о том, что это прямой эфир, и вы можете задавать ваши вопросы. Может быть, в ходе нашей экскурсии у вас возникли какие-то дополнения, или, может быть, появятся новые темы следующих программ. Напоминаю, что прямой эфир нашего Вайбера — это +375 29 34 11 34 8. Ну а так мы продолжаем про улицу Советскую. Пробойная она была недолго. В последующем, уже во времена, когда будет отменено крепостное право в 1861 году, эта улица будет переименована в Румянцевскую. Но это сделали не бывшие его владельцы, а новые владельцы, представители семьи Паскевичей, в память именно о представителях трех этой семьи: генерале-фельдмаршале Петре Александровиче, Николае Румянцеве и его младшем брате Сергее. И Румянцевская, она известна на протяжении всего 19-го, начала 20 века. Пока в 1919 году не будет принято решение новыми властями назвать эту улицу Советскую в честь новой власти. Эта улица, она интересна тем, что сегодняшний участок действительно формировался. Вот если мы будем ехать северного направления в сторону Центрального парка, то, конечно же, здесь будет исключительно застройка, формируемая в советское время. Вначале начинается огромная промышленная зона вдоль этой улицы с левой ее стороны. Это в основном территории таких известных предприятий, как Гомелькабель, и ряда других заводов и фабрик. Ну а сейчас это место украшает два крупных торговых центра, всем хорошо известных: Корона и Карусель. Ну а ранее, конечно же, это была самая-самая окраина. Если мы говорим про 19-й, середину 20 века, это были сельскохозяйственные поля, и город здесь как раз-таки заканчивался. Однако, если мы пройдем далее по этой улице, то мы как раз-таки увидим, в скором времени справа и начинается железнодорожная магистраль. Вот эта железная дорога, которая будет параллельно идти с правой стороны от движения автобуса, или если вдруг вы выберете вариант прогулки пешком, сыграла главную и ключевую роль. То есть я постоянно говорю в наших передачах, что именно создание такой вот уникальнейшей инфраструктуры для города привело к буквально взрывному росту экономики города. Появляются новые предприятия, появляются возможности работать на различного уровня предприятий, мелких собственников, более крупных предприятий, и сюда стремляются огромные потоки людей. И железная дорога, она сейчас охватывает город с севера на юг, и вот тот участок, который формировался как участок Любава-Ромельской железной дороги, появился как раз-таки в 70-е годы 19 века. Однако, если мы приближаемся к перекрестку улицы Советской с улицей Молочака, то с левой стороны можно обратить небольшую скульптурную композицию Ан-5. Это самолет, который в народе называется кукурузник, и надпись, которая называется «Старый аэродром». А многие проезжающие гости спрашивают, а что же за аэродром, если мы здесь видим огромные многоэтажные дома с красивыми деревьями, ухоженными клумбами? А все очень просто. Дело в том, что именно это место было выбрано, где работал летный отряд. В последующем здесь взлетали самолеты, самолеты, которые были главными такими путями сообщения между городами на дальних расстояниях, причем как внутри тогдашней Советской Республики БССР, так и за ее пределами с другими городами. Но сам аэропорт будет в последующем переведен на другой участок города. Сейчас это самый-самый северо-восток города. А это место будет отдано под жилищную застройку. И я бы сказал, что это наиболее удачный и такой опыт вмешательства государства, когда начинается планомерное создание инфраструктуры. Очень уникальный этот район тем, что, во-первых, там построены многоэтажные дома повышенной этажности, а первые этажи как раз-таки отведены под различные торговые центры, магазины. Вот. И сам этот район, он располагается вот вдоль улицы Советской с левой его стороны. Ну, а если повернуть голову направо, то можно обратить внимание на место, где находится Свято-Троицкий храм. Сейчас перед этим храмом не так давно появилась часовня. В скором времени планируется ее открытие. Причем это будет часовня-крипта. Что такое крипта? Дело в том, что это место, где будет представлена земля сожженных деревень и мест, которые знаковы для истории нашего города и не только города, всей Гомельской области периода Великой Отечественной войны. Но сам храм Троицкий здесь появился сравнительно недавно, лишь 90-е годы. На данный момент уже заканчивается строительство каменного здания, а перед ним буквально в скором времени появится крипта. Мы продолжаем движение по улице Советской далее. И если обратить внимание, с правой же стороны находятся несколько предприятий. Эти предприятия, они будут построены в период, когда город бурно уже развивается в советское время, а в 19 веке, конечно же, этого ничего не было. Другой вопрос, что буквально же за этими постройками промышленных объектов начинается всем хорошо известный студентам университета Франциска Скорины сквер, в центре которого возвышается величественный костел. Кстати, до строительства здесь костела, вернее, переустройства этого здания, там располагалась церковь в честь Святой Богородицы. Этот храм был таким знаковым местом. Вокруг него будет разбито кладбище, причем где будут захоронены исключительно представители христианской части населения нашего города. Но в последующем уже в период воинственного атеизма в 20-е годы, начале 30-х, храм будет закрыт и в дальнейшем использоваться под уже нужды, которые сочтут более удачным и успешным представители советской власти. А в последующем здесь будет художественная мастерская. Пока в начале 90-х годов здание не отдадут представителям католической общины нашего города, и уже не будет достроено величественное строение в неоготическом стиле, о котором мы знаем сегодня. А само же кладбище уже последнее буквально там захоронение будут совершены лишь в годы, когда город будет освобожден в ходе победы Великой Отечественной войне. И потихоньку уже кладбище будет ликвидироваться, перестают там уже делать какие-то дальнейшие захоронения. Последние склепы еще можно было увидеть в 80-е годы. А о том, что же было далее за кладбищем с левой стороны, мы поговорим сразу же в следующей части нашей программы. А сейчас небольшая у нас будет пауза. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы продолжаем говорить про улицу Советскую. Остановились мы на территории нынешнего сквера Франциска Скорины. Кстати, напротив него, с левой стороны, если двигаться далее по Советской, располагается одна из известных в городе гостиниц. Гостиница «Турист» всем хорошо известна тем, как она была открыта еще в 1986 году. Но что интересно, эта гостиница открывалась в самый разгар антиалкогольной кампании. Уже тогда боролись с тем, что население потребляло большое количество алкоголя. Поэтому в этой гостинице был предусмотрен как раз-таки кафе, но без бара, где бы продавались бы алкогольные напитки. Данное помещение потом изменили уже в 90-е годы, и эта гостиница долгие годы была одной из самых лучших в нашем городе. А сейчас она, конечно же, приезжает, и его никак не применешь мимо, с левой стороны, причем огромная парковка для автобусов. Гостиница, которая используется нашими туристами. Именно здесь останавливаются люди перед тем, как отправиться в другие точки маршрута по Гомельской области. Ну, а мы движемся далее, и с левой стороны сразу же за гостиницей «Турист» начинается небольшая спортивная площадка. Она в летнее время перестраивается под теннисные корты, зимой под ледовый каток, а за ним находится общежитие университета Франциска Скорина. Я напомню для тех, кто живет в городе, да и, может быть, для тех, кто часто бывает в нашем городе, что у нас находится 6 высших учебных заведений. И университет Франциска Скорина для Гомеля является, ну, как, наверное, БГУ для Минска или МГУ для Москвы. Это главное учебное заведение, где готовят учителей, преподавателей, физиков, программистов, математиков. И корпуса этого высшего учебного заведения, они разбросаны вдоль улицы Советской, если мы будем перемещаться с правой стороны, как раз-таки остановка университета, и объявляет о том, что именно университет Франциска Скорина. И также ряд других строений находится, например, исторический факультет, который заканчивали многие юристы, историки, математики, физики, находится на улице Кирова. Ну а мы продолжаем далее, и если обратить внимание, вот за общежитиями с левой стороны находится стадион, в котором бегают студенты. Вот раньше это была часть, где находилось еврейское кладбище. Оно также не сохранилось наряду с христианским, потому что город разрастался. Вот сегодня уже происходит это место совсем, а в других частях города. Ну а тогда это была окраина, понимаете? Город, он, конечно, сейчас очень сильно изменился. Например, вот проезжая далее по Советской, слева, буквально за остановкой университет, начинаются два самых вкусных предприятия. Это предприятие бывшего гормолозавода, нынешней фабрики, нынешнего завода, предприятие «Мелковита», известное на улице братьев Лизюковых. Вот. Ну а раньше именно там как раз-таки производили, обрабатывали молоко. И самое главное, делали мороженое. Его делают там до сих пор и на этой же площадке. Но что интересно, что это те предприятия, о которых сейчас пойдет речь, о фабрике мороженого и в кондитерской фабрике «Спартак», это раньше тоже были небольшие частные предприятия, конца 19-го, начала 20 века. Они в дальнейшем как раз-таки и стали основой уже нового вида производства, уже на новой как раз-таки базе промышленной, вот уже в советское время. Но именно место было выбрано тоже не случайно. Если мы говорим про фабрику «Спартак», то, наверное, вы все знаете, что это одно из лучших предприятий пищевого комплекса нашей страны. Я считаю, что не только как житель города Гомеля, но одно из самых вкусных фабрик. Даже «Коммунарка» по многим позициям, к сожалению, уступает этой фабрике, вот, потому что они выпускают огромную линейку. А раньше, кстати, «Спартак» выпускал различные напитки безалкогольные, вот, и это было место, где когда-то выпускали пиво, был пивоваренный завод «Лекертон», он так и назывался «Спартак». А само же предприятие нынешнее «Спартак» только с 34 года стало так именоваться. До этого оно успело побывать фабрикой «10 октября», фабрикой «Просвет», вот, ну, а в дальнейшем получило нынешнее современное название. Так вот, как там уже было мощность по производству различных безалкогольных напитков, да, то и первое время там также выпускали данную продукцию. Потом, в годы Великой Отечественной войны, именно здесь, на предприятии «Спартак», когда оно будет эвакуировано вглубь советской территории, будут производить коктейли «Молотова». И вот данное производство будет, к сожалению, разрушено в годы Великой Отечественной войны. Ну, а «Спартак» располагается сегодня на пересечении улицы Советской и Хатаевича. Влево уходит дорога, которая ведет в современный микрорайон Волотова, Мельников, Лук. Вот у них уникальнейший район нашей страны и нашего города, потому что он был создан на абсолютно намывных территориях. Там в среднем подняли уровень до незатопляемой отметки порядка 6 метров. А вот об этом, например, многие жители не всегда и знают. Вот те, кто, например, бывает там впервые или в качестве туристов, приезжают, вот именно огромные многоэтажные дома, и часто спрашивают, а почему же там так вот маловато зелени? А причина связана с тем, что территория это как раз-таки намытая. Вот, она складывалась очень сложно с 70-х годов. Причем это был длительный такой процесс. Но мы про это, я думаю, еще поговорим в следующих передачах. А продолжаем движение по Советской. И вот здесь начинается небольшой такой подземный переход. Слева-справа такие треугольные башенки и с правой стороны находится универмаг «Гомель». А среди гомельчан он известен как «Новый универмаг». Почему у него такое название? Да дело в том, что на момент строительства второго универмага «Гомеля» У нас уже был универмаг, вот, и жители города, чтобы различать между первым и вторым, его стали называть новый универмаг, хотя официальное именование совсем по-другому, он звучит как новый универмаг. Напротив же него, с левой стороны, находится среднеспециальное учебное заведение, дорожно-строительный техникум. И вот буквально проехав этот участок Советской, мы находимся на перекрестке Советской и улицы Рогачевской, одна из старейших улиц нашего города. Если бы повернуть от Советской направо, то мы упираемся в здание огромное, такое огромное, как такие соты пчелиные, предприятие производственного объединения «Беларусьнефть». Это уникальнейшее предприятие, единственное в стране, которое занимается нефтедобычей, вот и самое главное, строительством нефтяных скважин, разведкой и реализацией нефтяных продуктов. Предприятие, в котором работает порядка 22 тысяч человек. Что неудивительно, если мы будем знать, что наши подземные кладовые именно Гомельской области очень богаты именно источниками энергии, в частности нефти, и чего, например, нету в других областях. Хотя четыре месторождения прилегают к Гомельской области, находятся в Глузском районе Могилевской области. Вот, но ранее эта улица Рогачевская так и именовалась. Ее не переименовывали ни в советское время. Почему у нее такое название? Ну, вело она направление Рогачева. То есть отсюда, получается, можно было выехать в такой нынешний районный центр нашего города. С левой же стороны, если двигаться далее по Советской, недалеко располагалась улица Тюремная. Что интересно, это улица, получившая название в названии тюрьмы. В годы советской власти там была тюрьма НКВД, сегодня находится там следственный изолятор по Гомельской области. Поэтому исторически вот это место как и использовалось в советское, в царское время, так и до сих пор известно. Но перед ним, между прочим, располагаются промышленные объекты трикотажной фабрики «8 марта». Это предприятие очень хорошо видно с разных сторон, когда ты приезжаешь по Советской, с огромными такими арочными окнами и, самое главное, с башенкой. Изначально планировали там две делать башенки. Одна должна была вначале быть площади Восстания, другая с противоположной стороны, и они были должны быть с часами. Но, к сожалению, успели построить только башенку трикотажной фабрики 8 марта. Рядышком с ним, за остановкой, так называемой 8 марта, располагается администрация обувной фабрики «Труд». Но администрация находится в очень интересном и знаковом для нашего города заведении, бывшей ланкастерской школы. Что же за такая эта школа и кто такой был Ланкастер, мы об этом поговорим сразу же после небольшой паузы.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, это «Свидетели времени» с Вадимом Барабановым. Мы напоминаем, что мы ведем трансляцию в прямом эфире. Вы можете задавать ваши вопросы, оставлять комментарии, либо предлагать темы следующих выступлений. Телефон прямого эфира плюс 375-29-34-11-34-8. Итак, проезжая по улице Советской, слева за остановкой 8 марта располагается обувная фабрика «Труд». Это здание, оно, конечно, хорошо видно, когда уже деревья сбрасывают свою листву в зимнее, там, весеннее время, или там уже в поздней осени. Так вот, это здание, оно примечательно тем, что его когда-то, в начале 19 века, по инициативе Николая Румянцева, все того же одного из владельцев города эпохи Российской империи, построено здание для обучения детей. Предначально он хотел там обучать ребят из крестьянских семей, вот, но родители не видели в этом смысла. Какая разница, работаешь ты на земле, и что он там будет знать грамотности, тем более тогда еще это начало 19 века, вовсю в России находится крепостное право. Поэтому выход был выбран из того, что стали обучать сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. А как обучали? Вообще, сама эта система в Российскую империю была принесена Николаем из Англии. Именно там впервые стали применять ее широко для того, чтобы... Обратили внимание, что дети лучше всего усваивают любой материал, если друг другу что-то рассказывают. То есть это делает не взрослый человек, а именно ребенок ребенку. Ну, он умудряется это все доносить таким доходчивым языком. И учитывая, что отсутствовало такое необходимое количество учителей в большом количестве, было принято решение делать так, что вот учитель объясняет программу, какой-то предмет, группе детей. Потом эти дети в качестве учеников выступают для следующих учеников. Вот в итоге такой сетевой маркетинг, да, то есть один мог обучить 10, 10 могли обучить следующих 10. Вот, конечно, уровень не был такой высокий, но самое главное, базовая грамотность, да, то есть умение там читать закон Божий, понимать, умение написать свою фамилию, и, конечно же, здесь эти ребята получали и определенную специальность. То есть Николай Румянцев понимал, что одной грамотности будет мало для того, чтобы они могли устроиться в жизни, поэтому они получали различные профессии, вот, и в дальнейшем в жизнь они выходили людьми подготовленными. И можно сказать, что уже на момент там, подросткового возраста, а в то время тоже считались взрослые люди, там, 17-18 лет там, или 15 лет, они могли зарабатывать себе кусок на хлеб. Вот, вот это здание, оно под следующим уже перейдет в государственную казну, когда не станет Николая Румянцева, его наследники уже не будут спонсировать так активно, как это делал их брат Николай, поэтому, чтобы... В общем, здание будет передано на нужды военного министерства. И поэтому там будут располагаться личные военные организации, там казармы, вот, и это же здание войдет в историю стратегическими моментами истории нашего города. В период Великой Отечественной войны немцы на вот этом огромном участке бывшего военного городка и территории, которая сейчас занимает площадь Восстания, стадион Центральный, вплоть до улицы Портовой, будут использовать это как место, где будут целенаправленно содержаться военнопленное и гражданское население. Там будет располагаться ДУЛАГ. Сначала 220, потом ДУЛАГ 121. Что такое ДУЛАГ? Дело в том, что когда нацистская Германия начнет войну против Советского Союза, у нее была выстроена система лагерей. Были офтфлаги для офицеров, шталаги для солдат и ДУЛАГи для гражданского. То есть это были лагеря для временного пребывания населения, вот, учитывая, что очень много было пленных в ходе военных действий, стремительных наступательных действий. Вот, ну и дальше органы контрразведки немецкой, они смотрели и исследовали людей, то есть кого-то могли использовать в качестве разведывательных данных, кого-то там, если это коммунисты, евреи выявляли, и чаще всего их участь, она заканчивалась в стенке, то есть их убивали, вот. Ну, а в период их нахождения в этом лагере труд использовался как рабский для работы на нужды вермахта. То есть они обслуживали военную технику, они работали на предприятиях по развитию экономики города в период оккупации. И вот в этом месте на торцевой стороне фабрики «Обувной труд» бывшей Ланкастерской школы находится мемориальный знак. Там две фигуры, образующие крест. Это именно в память о том ужаснейшем событии, которое здесь происходило. Потому что начиная с осени 41-го и до начала ноября 43-го года в этом лагере было убито более 100 тысяч советских граждан. Но надо понимать, что не только на этом месте, но и с учетом его филиалов, потому что его филиалы были и в других частях города, и за пределами. Вот эта цифра очень колоссальная. Я напомню, что на момент начала Великой Отечественной войны в Гомеле проживало порядка 170-180 тысяч человек. Да, многие потом были эвакуированы в ходе начала боевых действий 41 года, но это фактически целый город. А таких дулагов, таких лагерей в нашей стране в годы оккупации было огромное множество. Создано, ну и наша важная задача о том, чтобы это не забывать и помнить о той цене жертв, которых нам пришлось буквально отдать, да, на растерзание, вот, чтобы выиграть в этой кровавой войне. А последующее это пространство, оно будет застраиваться, и сейчас мы там имеем с левой стороны огромная такая небольшая, ну, достаточно такая по городским меркам, средних, ладно, скажем, размеров площадь, именуемая площадь Восстания. А почему у нее такое название? Потому что до 67-го года она вообще называлась Спортивная. Вот Спортивная может быть более подходящая, потому что за ним находится стадион Центральный. Ну а Восстание связано с событиями периода уже Первой мировой войны. В 16-м году, я напомню, что эти территории использовались под военные нужды. Так вот, когда началась Первая мировая война, Гомель будет прифронтовым городом, и здесь будут формироваться воинские части, которые будут отправлять на Западный фронт. И солдаты в ходе там боевых действий, а самое ужасное, что их там плохо снабжали, к 16-му году устали от войны и начинают требовать «долой войну». Вот, но, кстати, на этой идее потом выехали многие социалистические партии, в том числе и большевики, которые обещали прекратить войну, да, империалистическую, непонятную для многой массы населения. Вот, и 16-й год в Гомеле вспыхнул мятеж. Солдат, он будет подавлен, вот, ну, а такое событие в последующем будет увековечено в 67-м году. Кстати, в это же время там же появляется танк марки Т-34-76, не участвовавший в боевых действиях по освобождению Гомеля, но участвовавший в период Великой Отечественной войны. Постамент с названиями тех частей, которые участвовали в освобождении, появится чуть позже. А за ним далее начинается стадион Центральный. Это домашний футбольный стадион футбольного клуба «Гомель», который буквально вчера нам принес очередную победу, выиграл дзержинскую команду «Арсенал», вот, чем мы их вас и поздравляем. Но стадион Центральный — это не единственное спортивное сооружение, которое здесь было. До революции там был так называемый Максимовский сад с велотреком, то есть это было место, где можно было прийти покататься на велосипедах. Это было место, где зимой заливался каток, и люди катались вот на коньках. А рядышком с ним находился летний амфитеатр. А также показывали синематограф, то есть это было немое кино, но озвучиваемое как раз-таки тем оркестром, который там располагался. А почему он так назывался Максимовский сад? Да, потому что его инициатором создания выступил Иван Петрович Максимов. Это первый глава такого вольного пожарного общества нашего города, то есть нынешний, можно сказать, прототип сегодняшних МЧС, службы спасателей в 1896 году. Эта служба появится в нашем городе. Это была почетная должность, вот за нее не платили. Вот, и служба занималась тем, что тушила пожары, которые время от времени в Гомеле вспыхивали. Они часто случались, потому что часть города в то время все же была деревянной. А, между прочим, вот та часть улицы, которая ближе всего примыкает к центральной площади города имени Ленина, стала-то в такой вот в необычной архитектуре двух-трехэтажных зданий каменных застраиваться именно после самого последнего серьезного пожара, который произошел в 80-е годы 19 века. Ну а что же было до того, как там появятся доходные дома известных граждан нашего города, мы поговорим сразу же после небольшой паузы. Я только напомню, что следующий блок будет посвящен самым интересным страницам и рассказу о тех событиях, которые происходили на этой улице. Не переключайтесь.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, мы продолжаем прогулку по улице Советской. Осталось всего немного для того, чтобы дойти до его центральной площади. И с правой стороны, если ехать по Советской, можно найти, увидеть небольшое здание двухэтажное. Написано «Филармония». Между прочим, первая областная филармония в нашей стране. Но это здание было построено еще в конце 19 века, и это являлось частным домом семьи Выгодских. Лев Симхович Выгодский, вы скажете, подожди, что-то ты неправильное ударение ставишь. Сейчас он известен как Лев Семенович Выгодский, известный советский психолог, наиболее цитируемый психолог во всем мире именно из советских представителей. Родился, конечно же, не в Гомеле. Он родился на севере нашей страны, в городе Орша. Но его отец работал на известных в то время олигархов, семьи Поляковых, и был отправлен в Гомель для того, чтобы руководить банком. Сам банк, где будет работать папа известного советского психолога, находился рядышком с домом семьи Выгодских. Вот ныне это здание, которое располагается за остановкой улица Жарковского. Это полосатенький такой первый этаж его здания. Там же находится управление спорта и туризма по Гомельской области. Вот. Ну и ряд других, кстати, заведений. И вот это вот здание и было отдано для того, чтобы он управлял банковскими делами именно его гомельского филиала. Сам же Лев Симхович, он происходил из известной еврейской семьи, получил замечательное домашнее образование, причем его обучали по методу Сократа. Для того, чтобы уже получить аттестат зрелости, он был вынужден последний курс пройти в частной гимназии Ратнера. А на данный момент здание этой гимназии Ратнера представляет собой здание на пересечении улиц Комсомольской и Советской. В ныне в этом здании на первом этаже находится магазин «Солнечный» и «Фасоль». Вот именно здесь Лев Семенович Выгодский и получал аттестат зрелости. В нашем Гомеле он жил до 1924 года. В дальнейшем его выступления за пределами Беларуси, в Москве, привело к тому, что на него обратили как человек, который подает очень большие надежды, но он при этом не только психологией занимался в нашем городе, он еще известен как журналист, он очень много написал различных рецензий и написал несколько исследований по Гамлету, Уильяма Шекспира, поэтому личность была очень разносторонняя, но, к сожалению, он очень рано ушел из жизни по причине болезни туберкулеза. Туберкулез в 20 веке – это была болезнь, которая косила и интеллигенцию, и очень многие слои нашего общества, начиная от дворян, различных там интеллигентов, рабочих, крестьян. Вот. И Лев Семенович не смог избежать этой участи, и в 1934 году его не стало. Вот. Тем не менее, я напомню, что в нашем Гомеле находится училище в честь этого известного психолога. Дело в том, что он в этом же педагогическом училище когда-то и работал. Правда, в то время оно было совсем в другой части города, а на данный момент на улице Пролетарской. Вот. Ну, а тогда же исследование. Так что можно сказать, что как личность он сформировался в нашем городе Гомеле. Ну, а если мы проедем далее, вот, то мы увидим, с левой стороны находится еще один сквер нашего города, сквер Андрея Андреевича Громыка. Андрей Андреевич Громыко был министром иностранных дел Советского Союза. Именно в честь него и назвали сквер в 2009 году. Старожилы города вспомнят его как пионерский сквер. Но до революции это был городской сад или городской бульвар. Это было место такое для прогулок жителей города. А еще ранее там был небольшой пруд, где можно было даже и порыбачить. Но к концу 19 века появляется сад местом для прогулок жителей города. Ну и далее, перемещаясь по улице тогдашняя Румянцевская, ныне Советская. Справа уходит улица Ирининская, в прошлом улица Первомайская, а еще раньше улица Ирининская. То есть вот эта улица, она на самом деле так и называлась до революции. Ее назвали сами жители города, представители городской думы, в честь княгини Ирины Ивановны Паскевич. Тем более на ней находится множество, находилось, по крайней мере, огромное множество зданий, построенных при участии Ирины Ивановны, либо ее мужа Федора Ивановича. Я думаю, мы как-нибудь сделаем отдельную передачу. Вот. Ну, а я напоминаю, что это прямой эфир, и вы можете присылать ваши предложения по темам. Мы их рассмотрим и постараемся все это учесть. Прямой эфир Вайбера звучит по номеру плюс 375-29-34-11-34-8. И вот сейчас, продолжая, приближаясь к площади Ленина, мы видим с правой стороны, это доходные дома Цирлина, Лейбе Майнца. С левой стороны небольшие здания банковских учреждений, Русско-Виленский банк, далее Русско-Азиатский банк. И, как вы видите, аж целое количество банковских учреждений украшали данную улицу. Именно здесь в основном проживала гомельская буржуазия, жить здесь было очень привилегировано. Ну, здания, конечно, были двух-трехэтажные по тем временам, но они были самые благоустроенные. Первые этажи были отведены под различные лавки, магазины, фотоателье, галантерейные магазины. И сейчас именно облик доходных домов конца 19-го, начала 20 века и определяет, и он является единственным в нашей стране, где только и сохранился вот такой вот огромнейший, можно сказать, ну, полкилометра участок. Вот. А буквально приближаясь к центральной площади нашего города, справа можно увидеть здание, известное среди гомельчан как Старый универмаг. В прошлом это территория, где находилась гостиница «Совой», но, к сожалению, эта гостиница была очень сильно разрушена в годы Великой Отечественной войны. Маленький участок стал частью кинотеатра Калинина. А напротив нее, с левой же стороны, располагается здание, где всегда и до сегодняшнего дня находятся различные банковские учреждения. Это Русско-Азиатский банк. Далее уходит улица Ланге. Вот на этой улице в 1870 году и возникла, считается, датой начала зарождения банковской системы нашей Республики Беларусь. В 70-м году там образован банк. Если раньше считали, что банковская система Республики Беларусь берет свое начало от 22 года, то, поискав в архивных документах, ее сделали на лет 50 старше. И вот одно из таких финансовых учреждений находилось как раз-таки недалеко от нынешнего Русско-Азиатского банка. Сегодня здесь находится ряд других финансовых учреждений. Вот. И, приближаясь к площади Ленина, с левой стороны находится здание городской думы. Вот именно здесь были те депутаты, которые и определили, что застраивать эту улицу теперь надо из камня, что и поменяло и определило ее внешность внешний облик. Поэтому можно сказать, что если часть города, застав Соломиным, сделал себя каменным Николай Румянцев, то вторую часть его каменным сделали представители городской думы. Ну а на этом наша программа сегодня завершается. Я напоминаю, что после меня сразу же будет школа дизайна Анны Карпенко. Поэтому оставайтесь с нами, и вы узнаете очень много из мира дизайна. С вами был Вадим Барабанов. Спасибо вам большое за внимание. До следующего понедельника.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.